Достояние Верхневолжья.
Добрый день! У микрофона Денис Ивлев. И сегодня мы с вами отправимся на просторы Вышневолодского района Тверской губернии. Между озерами находится величественный храм в честь Воскресения Христова в селе Осечно. Озерный край, водные древние пути, соединенные между собой волоками. И на одном из таких водных древних путей с речки Волчины и на реку Тверцу стоит старинное село Осечно. Предание говорит о том, что некогда здесь произошла битва, сеча, отсюда и пошло наименование Осечно. Погост Воскресенский Осечно известен с 16 столетия. В песцовых книгах 1582-83 годов показаны не только деревянные храмы, которые здесь располагались, но и также довольно крупный населенный пункт, который размещался на месте будущего села. В окрестностях села Осечно к тому времени существовало несколько монастырей, что тоже говорит о важности этого административного центра. Земли были поделены между землевладельцами, а также часть земель находилась в дворцовом подчинении. Монастыри, которые располагались в окрестностях села Осечно, это загадочный монастырь Шамарина-Пустынь, о котором сохранилось предание о местечке Спасик на противоположном берегу озера, на котором стоит как раз храм Воскресения Христова. Сейчас на месте монастырька на Спасике стоит поклонный крест. Как говорит предание, старец Лазарь поселился на этом месте, и остался крест, который он вложил в этот монастырь, в Шамарину пустынь. Еще один монастырь располагался на речке Иленке, это Троицкий Новинчищах или Кушников монастырь. Он возрождался после смутного времени, возродили его кареляне, которые пришли по указу царя Алексея Михайловича в эти места. Затем он стал подворьем для Николо-Столпинского монастыря, и в конце концов практически только земли остались закрепленными за Николо-Столпинским монастырем. Храмы деревянные этой обители были разобраны, и позднее, в советское время, это место было известно как Троицкие хутора. Сам же Воскресенский храм села Осечно – это величественная, я бы сказал, грандиозная церковь, которая построена с применением элементов позднего барокко, такой переходный стиль уже к раннему классицизму, пятикупольный собор, величественный, возвышающийся над водами окрестных озер Судомли и Клещино. Вокруг старинного погоста сохранились фрагменты валунной ограды. Высокая 50-метровая колокольня возвышается над холмом, на котором расположено село Осечно. Храм очень живописно смотрится, когда ты подъезжаешь к нему с любой стороны, особенно со стороны озер. Над водами вверх, в небо устремляется прекрасный шпиль колокольни. Строительная история этого памятника архитектуры федерального значения уходит своими корнями к 1789 году. Тогда на средства окрестных землевладельцев и крестьян было решено взамен нескольких деревянных церквей Воскресения Христова Троицы и Благовещения построить новый каменный Воскресенский храм. Однако, пока шли подготовительные работы, было принято решение храм посвятить Живоначальной Троице. Таким образом, погост назывался Воскресенский Осечно, а вот собор в нем был поставлен в честь Святой Живоначальной Троицы. В 1790 году началась активная фаза постройки каменного храма. Первоначально храм планировалось создать однопрестольным, с престолом в честь Святой Живоначальной Троицы. Начали резать иконостас, и в резьбе этого иконостаса, скорее всего, участвовали осташковские резчики. Именно для их работ характерен тот иконостас, который сохранился до настоящего времени в интерьерах храма села Осечно. В итоге в 1795 году каменная постройка была закончена. Стены Оштукатурили, началась отделка помещения. Поставили деревянный резной иконостас, появились первые росписи, которые сохранились до сих пор под слоем побелки внутри Воскресенского храма. Несколько художников-реставраторов буквально недавно расчистили фрагменты вот этой вот росписи. Дело в том, что храм позднее снова расписали, уже в начале 20 века, новой живописью, и эта живопись до сих пор уцелела внутри храма в селе Осечно. В 1800 году, в апреле, храм был готов. Было принято решение об освящении престола в честь Святой Живоначальной Троицы. Но местные жители принимают решение создать в двух пределах, которые должны были использоваться под дьяконник и под ризницу, еще два небольших престола. Запланировано было создание престола в честь святителя и чудотворца Николая. Позднее было принято решение о создании престола в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, в честь одной из церквей, которая стояла здесь на погосте в селе Осечно. Старую деревянную Благовещенскую церковь было принято решение разобрать и употребить на отопление храма. На месте Благовещенской церкви позднее будет поставлена небольшая деревянная часовня, где хранились старинные иконы из Благовещенской церкви, которые были развешаны по стенам. Часовенки, которую использовали в качестве покойницкой. На зиму, на морозы, там ставили гробы с телами усопших, потому что нечасто получалось выкопать могилу сразу, и поэтому порой оставляли на некоторое время гробы с усопшими внутри вот этой вот часовни, ну, а потом уже хоронили. Что касается дальнейшей строительной истории этого храма, то колокольня, если приглядеться к ее архитектуре, она совершенно отличается от архитектуры самого храма Святой Живоначальной Троицы в селе Осечно. Она возносится вверх и возвышается над окрестностями, упираясь в небо шпилем и равноконечным кованым крестом. Кстати, кресты самого Троицкого храма, они заслуживают отдельного внимания. Дело в том, что на пяти куполах Троицкого собора в селе Осечно установлены кованые кресты, украшенные великолепным растительным орнаментом, и, кроме того, еще на крестах есть фигуры ангелов с орудиями казни Иисуса Христа. Это замечательное произведение кузнечного искусства, увенчанное коронами, то есть кресты практически коронованы коронами Российской империи. Даже есть такая легенда о том, что потомки царского рода принимали участие в создании этого храма. Что, в принципе, неудивительно, потому что одним из прихожан этого села был выдающийся исследователь Кавказа Петр Карлович Услар. Он был человеком военным, но увлекался собиранием различных преданий Кавказа. Он занимался лингвистикой, этнографией, создал на основе кириллицы несколько алфавитов для малых народов Кавказа, в частности, чеченский, аварский и лезгинский алфавиты были созданы стараниями Петра Карловича Услара. В свое время так и говорили, русские врывались в кишлаки и аулы и оставляли за собой школы и университеты. Первая школа в Грозном была создана Петром Карловичем Усларом. Это настоящий подвижник своего дела. Да, он был человеком военным, всю жизнь провел на службе, но при этом он оставил особый след в русской этнографии и в лингвистике, а также в изучении Кавказа. И самое интересное, что Петр Карлович Услар происходил из старинного германского рода, который был родственен правящим домам Европы. Его родители оказались здесь, неподалеку от села Осечно. Сохранилась до сих пор усадьба Курова, точнее, место усадьбы, к сожалению, самого дома не сохранилось, но уцелели старинная часовенка, которую восстановили потомки Петра Карловича Услара, в частности, Яна Романенко Услар. Она очень много средств вместе со своим супругом Алексеем вложила в восстановление вот этой вот часовни, а также восстановление надгробия Петра Карловича Услара на погосте близ алтаря Троицкого собора. Там же в Курово сохранились остатки школы, которую построили местные помещики, и там же сохранился дом управляющего, двухэтажный каменный дом, который свидетельствует о богатстве этой усадьбы. Петр Карлович Услар скончался в селе Осечно, да и родился он здесь, и когда восстанавливали надгробие Петра Карловича Услара, был создан замечательный праздник, посвященный 200-летию со дня рождения Петра Карловича, и очень много людей съехалось, в том числе и потомки самого Петра Карловича, были здесь, в селе Осечно. Еще один замечательный герой 812 года связан с селом Осечно – это генерал Иван Денисович Цибульский. Правда, конечно, Цибульский, который отличился в боях 812 года, в том числе и в битве при Бородино, он был человеком довольно-таки капризным, в частности, в 1820 году, когда было принято решение о создании той самой величественной колокольни, она должна была стоять отдельно от Воскресенского храма, он заупрямился, воспротивился и своим крестьянам не разрешил вкладываться в создание колокольни. Проблема заключалась в том, что он поссорился с местным дьяконом, отцом Матвеем Константиновским, за то, что тот сделал ему замечание, потому что он разговаривал громко во время богослужения. Цибульский вспыхнул, обиделся и в итоге таким образом решил отомстить отцу Матвею Константиновскому, который был инициатором создания новой колокольни для храма Святой Живоначальной Троицы. Так и получилось, что епархиальное начальство, не желая ссориться с местным землевладельцем, перевело отца Матвея Константиновского, дальше он будет служить в Еськах под Бежецком, а затем окажется в Ржеве и станет настоятелем Ржевского собора. Причем в Ржеве он познакомится с Гоголем и станет его духовником. Так вот ссора Матвея Константиновского и Ивана Денисовича Цибульского привела его к знакомству с Гоголем, и он оставил свой след в истории города Ржева. На Соборной горе в Ржеве краеведами и почитателями отца Матвея восстановлена его могила, хотя собор уже и не существует. Вот так и получилось, что начинал свое служение он в селе Осечно. Еще одним замечательным уроженцем села Осечно, точнее, не уроженцем, а жителем села Осечно, уроженец-то он Вышневолоцкого уезда, но родился он на территории современного Удомельского городского округа, был поэт Владимир Соловьев. Это Есенин Вышневолоцкой земли. Так его называют и заслуженно называют. Великолепные стихи были написаны Владимиром Николаевичем Соловьевым, когда он работал здесь, в селе Осечно, и последние годы своей жизни он провел здесь, в селе Осечно, и здесь похоронен у алтаря Троицкого собора. Ежегодно весной собираются почитатели творчества Владимира Соловьева на его могиле, а на могиле установлен памятник в виде лиры, и читают стихи Соловьева, и вспоминают его жизнь, и когда читаешь стихи Соловьева, то окунаешься действительно в жизнь вот этого небольшого, отдаленного от всех крупных городов села, где находится великолепный храм в честь Святой Живоначальной Троицы. Так память сохраняется до сих пор. В советское время церковь закрывали, потом она во время войны была открыта, через некоторое время ее снова закрыли, превратили в склад. В настоящее время храм возрождается силами священника отца Андрея Храмова. Еще очень долго до завершения реставрационных работ внутри этого храма. Но приехать сюда, увидеть сохранившийся великолепный иконостас, творение осташковских зодчих, и увидеть вот этот вот величественный храм, который возвышается над озерами, упираясь в небо своей стройной колокольней, поверьте мне, стоит. Ну, а я приглашаю всех в Осечно, приезжайте и убедитесь сами. Ну, а мы на сегодня прощаемся, у микрофона был Денис Ивлев.
Достояние Верхневолжья.
Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.